Из многих тысяч людей, может быть, один стремится к совершенству, а из достигших совершенства едва ли один воистину познал меня. Комментарий Шрилы Прабхупады. Уровни развития людей различны. Из многих тысяч, может быть, лишь один обладает достаточным интересом к постижению трансцендентального, дабы попытаться понять, что есть его сущность, что есть тело и что абсолютная истина. Основная масса людей занята лишь удовлетворением своих животных наклонностей, а именно едой, сном, защитой и совокуплением. И почти никто не проявляет интереса к трансцендентальному знанию. Первые 6 глав Гиты предназначены для стремящихся к трансцендентальному знанию, к пониманию собственной сущности и высшей сущности, для проявляющих интерес к процессу реализации посредством гьяна-йоги, дхьяна-йоги и умения отличать сущность от материи. Тем не менее, познать Кришну способен лишь тот, кто пребывает в сознании Кришны. Остальные трансценденталисты могут познать безличного Брахмана, ибо этой стадии достичь легче, нежели понять Кришну. Кришна является высшей личностью, но в то же время он стоит выше познания Брахмана и Параматмы. Йоги и гьяни запутываются в своих попытках понять Кришну, несмотря на то, что величайший из имперсоналистов Шрипада Шанкарачарья признал в своем комментарии Гите, что Кришна – верховная божественная личность. Однако его последователи не считают Кришну таковым, ибо познать Кришну чрезвычайно трудно, даже и для тех, кто достигли трансцендентальной реализации безличного Брахмана. Кришна – верховная божественная личность, причина всех причин, предвечный Господь Говинда. Ишвара Парама Кришна Сачитананда Виграха. Анадир Адир Говинда Сарвакарана Каранам. Неверующим очень трудно постичь его, хотя они и заявляют, что путь Бхакти, то есть преданного служения, очень легок. Они не способны следовать по нему. Если путь Бхакти настолько прост, как это утверждают люди, не являющимися Бхактами, то почему же они идут по другому трудному пути? В действительности путь Бхакти нелегок. Может быть, так называемый путь Бхакти, по которому следуют люди, не обладающие знанием Бхакти, и в самом деле прост. Однако на истинном пути, который осуществляется согласно правилам и предписаниям, ученые и философы, основывающиеся на мыслительных спекуляциях, удерживаются недолго. Шрила Рупа Госвами говорит в своей Бхакти Расамрита Синдху: «Шрути Смрити Пурана Диви Панчаратра Витим Вина Айкантики Харир Бхакти Утпата Ива Калпате». Преданное служение Господу, которое пренебрегает подлинной ведической литературой, такой как Упанишады, Пураны, Нарада, Панчаратра и так далее, представляет собой лишь помеху в жизни общества. Для имперсоналиста, осознавшего безличного Брахмана или же йога, постигшего Параматму, невозможно познание Кришны, Верховной Божественной Личности, как сына Яшоды или возничего Арджуны. Даже великие полубоги иногда не имеют ясного представления о Кришне. Мухьянти я цураях, мамту ведана кашчана. Никто не знает меня воистину, говорит Господь. О том, кто познал его, сказано: сама гатма судурлаба. Очень редко встречается такая великая душа. Поэтому тот, кто не служит Господу, даже будь он великим ученым или философом, не может познать Кришну таким, какой он есть, татва-тага. Лишь чистый бхакта способен узнать о непостижимых трансцендентальных качествах, присущих Кришне, о причине всех причин, о его всемогуществе, его богатстве, его славе, силе, красоте, знании, отречении. Ибо Кришна благосклонно расположен к своим бхактам. Он высшая ступень постижения Брахмана. И только бхакты могут познать его в его истинной сущности, поэтому сказано: «Атах Шри Кришна Намади Набхавет Крахаям Индрияй». Сионмукхехи джихва дау своям эват пурати ада. Никто не способен постичь Кришну в его истинной сущности посредством грубых материальных чувств. Однако он открывается своим бхактам, поскольку они доставляют ему удовольствие своим трансцендентальным любовным служением. Бхактира Самрита Синдху. Манушьянам сахасришу кашчитятати ситтае. Из многих тысяч людей, может быть, один стремится к совершенству, а из достигших совершенства едва ли один воистину познал меня. 7 глава знания Абсолюта, текст 3. Итак, самой же Бхагавад-гите, сам же Господь Кришна говорит, что постичь его очень трудно. Почему? Потому что ни у кого нет такого желания. Встречали ли вы людей, которые хотят постичь Кришну? Глупо вообще об этом думать, потому что они, как правило, даже не знают, кто такой Кришна. Или не хотят знать, кто такой Кришна. То есть, так или иначе, когда речь идет о преданности Богу, мы найдем не так много людей. Такая цель тоже существует. Конечно, кто-то, может быть, становится на такой путь, но этот путь означает, обычно люди так думают, этот путь означает, что нужно все оставить, все бросить, все забыть. Полностью погрузиться в Бога. Может быть, уйти в монастырь. Может быть, бросить семью, работу. Может быть, уйти в горы. Так сейчас понимают это. Такие представления имеют о преданном любовном служении Богу. Поэтому люди разделяют. Путь к Богу, это нужно в других условиях. Вот в Индии это может быть можно, или в горах, в Гималаях. Мы же с вами живем в обычном мире, материальном, и нужно заниматься обычными нашими делами. Они разделяют это. Для Бога одно, для меня другое, так они думают. То есть, так или иначе, мы видим различные формы невежества, связанные с желаниями человека. Кто-то желает плодов труда и работает всю жизнь, что просто имеет пенсию, не знаю, что-то еще. Какие-то средства, чтобы существовать. Работа. Карма, йога. Йога, она становится тогда, когда человек работает для удовлетворения Кришны. А так это просто карма, работа. Ослиный труд, говорится, бессмысленный. Мы можем видеть множество таких людей, которые просто ищут деньги, они как-то предлагают большие усилия, огромные, чтобы приобрести что-то в своей жизни. Просто поддержать семью даже. Иногда они всю жизнь на это тратят, чтобы просто поддержать свою семью. Особенно если семья большая, допустим. А человек не обладает какими-то большими качествами, возвышенными, не получает много денег, он трудится. Он забывает о смысле жизни в этом случае. Поскольку его насущные проблемы поглощают его, он не просыпается интереса к абсолютной истине. Он думает, как Бог мне может помочь. Бог означает, что должен уйти от своих обязанностей, а как же могу уйти от своих обязанностей? Поэтому он видит противоречие и не думает о Боге, думая, что Бог помешает ему выполнять его обязанности. Так он думает. Есть люди, которые стремятся к знанию, просто к знанию, не то, что они стремятся к Богу. Они просто хотят обладать знанием, поскольку знают, что если они будут выглядеть такими учеными и почитаемыми людьми, то этот почет, с ним все придет. С этим положением в обществе придет все, деньги придут автоматически. Если вы великий ученый, или вы имеете большое образование и так далее, вы можете так устроиться, что не очень-то много работать, но поддерживать свое существование довольно легко. Поэтому некоторые ищут знания какого-то. Престиж. И другие же ищут мистических сил, для этого они связываются с духами, с привидениями. Или занимаются йогой, упражнениями йоги. Сейчас, чтобы заниматься упражнениями йоги, это очень трудно достичь мистических сил. Это очень трудная практика. Поэтому куда гораздо легче связаться с духами. Вот эта практика преобладает сейчас. Есть такая категория людей, которые пытаются так вот приобрести могущество через тонких живых существ. Они связываются с ними. Сейчас эти колдуны международных категорий, там они присваивают какие-то свои звания и так далее. Это работа с духами. Это не имеет ничего общего, деятельность с абсолютной истиной, с духовной практикой. Мы объясняем эти различные категории людей, поскольку они описаны в шастрах все. Всех людей, которых мы видим в жизни, можно разделять на эти категории. Вы не найдете какой-то еще категории, поскольку шастры уже описывают это все точно. Поскольку всегда так происходит. Люди всегда делятся на эти категории. Но также есть категория преданных. Преданные знают абсолютную истину так, как она есть на самом деле. Почему? Потому что заняты в служении непосредственно абсолютной истине. Абсолютная истина – личность. И преданные, занимаясь служением этой личности, начинают понимать эту личность. Поэтому понятно, что преданные находятся в большем знании относительно этого. Но есть люди, которые относятся враждебно к Богу. Они называются атеисты. Они враждуют с абсолютной истиной, а отрицают ее. Есть люди, которые сомневаются в этом. Их называют агностиками, учеными. Они рады бы предположить, что Бог есть. Но говорят, что пока вы не докажете это на опыте, мы не примем это как науку. Они сомневаются в этом. И есть люди, которые уже знают, что есть абсолютная истина, которые соприкасаются с ней. Это различные категории. Последняя категория, которые знают, соприкасаются, называется трансценденталисты. Об этих людей Кришна здесь говорит, что из многих тысяч людей, может быть, один стремится к совершенству. Вот это то, что здесь называется совершенство. Когда человек достигает понимания различия между духом и материей. С этого начинается совершенная деятельность, совершенная жизнь. До этого сплошная путаница. Зачем я живу, человек не знает. Кто я, понятия не имеет. Что источник всего этого, тоже не знает ничего. Сплошная путаница. Вся его жизнь в потемках. Может быть, он просто хочет получить кусок хлеба и больше ничего. Каждый день получает кусок хлеба, и он вполне удовлетворен этим. Поэтому Прабхупада говорит, просто люди удовлетворяются животные наклонности. Еда, сон, совокупление, оборона. Практически до уровня совершенства едва ли один из многих тысяч найдется, чтобы просто имел такое желание человек. Этот человек будет сильно отличаться от других. Другие будут считать его странным, белой вороной. Все живут люди, как люди. Все работают, все имеют семьи и прочее, и прочее, и прочее. Но это какой-то странный. Он тоже вроде бы все это имеет, но его это не интересует. Он о чем-то другом думает. О чем? Никто не понимает. Ну, какой-то странный этот человек. Как Уткала, это брат Вены. Кажется, так его звали. Он родился уже самореализованным, но выглядел, внешне выглядел как сумасшедший. Никто не понимал, что это за личность. Для обычных людей он выглядел как сумасшедший. Но на самом деле он был на другом уровне сознания совсем. Поэтому стоит человеку просто заинтересоваться абсолютной истиной, как тут же он выходит из разряда обычного человека, живущего как животное. Именно вот эта мысль и делает его человеком на самом деле. Поскольку человек предназначен для постижения абсолютной истины самого себя. Это его предназначение. Он рождается, душа рождается в человеческой форме жизни вот с этой целью. С целью самоосознания. Поэтому, как только он начинает размышлять об этом, думать об этом, спрашивать других, другие люди начинают думать, он не от мира сего, он странный этот человек. Видимо, он бесполезен в нашей материальной жизни. Семья не без урода, мне говорят. Он ничего не понимает в еде, сне, совокуплении, обороне. Он все это делает автоматически, но интереса нет у него к этому. И тем не менее, среди таких людей, которые достигли совершенства, уже точно знают, чего они ищут. И имеют непосредственный опыт восприятия духовной энергии уже. Это трансценденталисты реализованные. Из многих тысяч таких людей едва ли один найдется, который имеет желание приблизиться к Богу, служить Ему. И знает его в служении. Даже среди тех людей это выглядит очень странно. Как Господь Чайтанья, он просто показывал, что такое любовь к Богу. Он пришел для этого, чтобы просто показать. Просто чисто внешне, как он пел святые имена Кришны, как он танцевал на улице. Это собирало много тысяч людей вокруг него. И люди уже ждали его. Они знали, что он выходит в одно и то же самое время из дома Сарвабхаума Бхаттачарьи Джаганнатхапури, храм Джаганнатхи. Поэтому к этому времени у его дома толпилось уже тысячи и тысячи людей и ждали, когда вы им Господь читаем. Что все знали, это будет что-то необычное, это будет чудо. Его тело испускало золотой свет, золотистое сияние. И он не просто ходил пешком в храм. Он шел, прыгая вверх в экстазе, танцуя и воспевая Хари Кришна мантру. И люди, зная до этого Хари Кришна мантру о том, что это святые имена Бога, и Веда говорит об этом, нет секрета, они не могли понять, в каком он находится состоянии, как он воспевается, удивительно. Мы никогда не видели такого человека, чтобы он испытывал такие эмоции от воспевания святого имени. Он проявляет все признаки экстаза, которые мы только читали, но никогда не видели на самом деле. И тысячи людей... Вся знать города обычно собиралась, чтобы просто увидеть это все. Это было необычно. Каждый день он выходил оттуда, Джаганнатхапури. В одно и то же самое время. И к этому времени самые знатные люди, они стояли впереди, чтобы посмотреть на это. То есть там у них были свои законы, не каждый мог подойти вплотную. И он проходил небольшое расстояние, может быть, несколько сот метров всего. Может быть, 200 метров до храма. И он всюду другу пел, и толпа, она включалась в этот киртан, был киртан. Он шел в храм Джаганатхи, там созерцал божества, имел даршан. Иногда он терял сознание, когда он смотрел на божества. И снова возвращался по сопровождению многотысячной толпы. И просто когда люди видели его, иногда они тоже падали без сознания и плакали, и кричали: «Кришна!» Опыт. Даже для людей, достигших совершенства, это непонятная личность. Тогда были в той круге саньяси, майявади, они персоналисты, они знают Бога как имперсональный брахман, они знают это. Они достигли состояния вечности уже этой личности, они не рождаются так же уже, за пределы рождения и смерти. И они думали: странный саньяси, поет и танцует. Саньяси запрещено петь и танцевать. Саньяси должен контролировать чувства, он не должен играть на музыкальных инструментах, петь и танцевать. И смотреть, как танцуют, например, другие женщины, например. Саньяси не должен этого делать. А это что за саньяси, они думали? Он просто молодой, поэтому он проявляет такую сентиментальность. Он не знает философии Веданты. Ему нужно изучать философию Веданты, вот что нужно ему. Его нужно спасти от этих проблем. Они критиковали, что он сентименталист какой-то. Это вообще не саньяси. Это насмешка, они говорили. Саньяси изучает Веданту. Он изучает философию. Почему саньяси поэта танцует? Такого мы никогда не видели. В истории такого не было на самом деле. Поэтому было много противоречий. Одни такие академические саньяси не говорили: нет, это не саньяси, это не учение, что он распространяет. Это сентиментализм, какие-то танцы с музыкальными инструментами. Другие говорили: нет, это чисто любовь к Богу так проявляется. Посмотрите, это написано в книгах некоторых, можно найти это. Как может любовь к Богу проявиться без изучения Веданты? Сначала нужно изучать Веданту годами, годами, может быть, потом перед смертью проявится какая-то любовь к Богу. Может быть, они думали, а может быть и нет. Никто не знал, что такое любовь к Богу. И никто поэтому не стремился к этому. Ни у кого не было желания этого и понимания. И многие люди сейчас говорят о любви к Богу, но очень немногие имеют ее. Фактически все религиозные люди знают, что высшая цель – это любовь к Богу. Но что такое это любовь к Богу, никто не знает. Например, можем привести примеры, есть такие киноактеры. Различного класса есть киноактеры. Например, сцена, и вы должны плакать, вы киноактер. Вы должны заплакать по-настоящему. Но вы не можете заплакать ни с того ни с сего. Этому нужно учиться долго. Что же он делает тогда? Дают доску, он режет, лук стоит. И так вот эти пары поднимаются, и он начинает плакать, и слезы льются, и камера снимает в это время, и он плачет, действительно слезы льются у него. Ну, это актер, но он низкого уровня такой актер. Но есть настоящие актеры, профессиональные актеры. Не надо никакого лука. Он так вживается в роль. И там сюжет какой-то очень душещипательный. Когда вы смотрите фильм, там это настроение передается. Но когда вы снимаетесь, репетируете, то это состоит все из кусков, это надо все соединять, это нужно все плавно входить в эти сцены. Это большое искусство. Нужно так медитировать в эту роль. Есть мастера. Они так могут войти в эту роль, как Иннокентий Смоктуновский в роль идиота. Он так и остался в этой роли до сих пор, между прочим. Это так и на него повлияло, вот эта роль. Он даже заболел, не сняли до конца этот фильм, потому что он стал сходить с ума постепенно. Это талант. И вам не нужно никакого лука. Вы просто думаете: ой, она ушла от меня, и комок такой подкатывает к горлу, и рыдания вырываются без всякого лука, и все смотрят, ух, и все, весь зал плачет. Но это просто игра, на самом деле. Но это умелая игра, настоящая игра. И когда мы говорим о любви к Богу, найдется масса людей, которые говорят: я чувствую тут любовь к Богу такую. Есть очень тонкие артисты, которые также читают какие-то книги. А в Индии вы можете их видеть. Здесь может быть не так много, но тоже будет много появляться. Но в Индии вы увидите сплошь и рядом в святых храмах. Они начинают танцевать, покататься в пыли, там дергать какие-то свои инструменты, там и петь что-то, и валяться. И вы думаете, что такое, это экстаз или не экстаз, как к этому относиться и все такое. Но если вы действительно реализованная личность, если вы действительно понимаете, что такое вкус любви к Богу, вы понимаете это актерство. Это просто актерство. Иногда вы видите садху там во Вриндаване, который идет так, так трясется перед вами и кричит: «Ради, ради, Кришна, Кришна!» там. Неискушенный какой-нибудь человек подумает, это экстаз у него, все трясется у него. Кстати, бывает, что он там трясется весь так. Или они там падают и катаются в пыли. Я однажды для Прабхупады сидел на обочине дороги и повторял мантру во Вриндаване. Какой-то бабаджи проходил, увидел, что Прабхупада сидит с учениками, упал на землю, стал кричать: «Радха Говинда!» там, кататься в пыли, плакать, и плакать, все. Слезы лились там из него градом, ручьями. Он по-настоящему бился там об землю, там в пыли этой валялся, ну все там, что было. Ученики глаз не отрывали, никогда такого не видели. Первый раз во Вриндаване увидели, ух, према бхакти, а? Это према, это высшая любовь, высшее состояние любви к Богу. А Прабхупада даже не смотрел в ту сторону. Он так и повторял мантру, он все это уже видел много раз. Этот бабаджи увидел, что Прабхупада не смотрит на него, встал, отряхнулся и ушел. Но ученики спросили: «Это что, это экстаз? Что это?» Сказал: «Нет, это не экстаз. Он показывает всем свою любовь к Богу, он демонстрирует все, он делает на показ это все. Он хочет прослыть великим преданным, хочет иметь славу. Чистый преданный лишен желания на славу, он никогда не будет демонстрировать любовь к Богу. Это очень сокровенная вещь. Вы не увидите, чтобы кто-то публично стал демонстрировать экстаз чистой любви к Богу. Никакой чистый преданный этого делать не будет». Шастры приводят пример, что целомудренная женщина, если какая-то часть тела ее обнажилась, она мгновенно закрывает ее сразу же. Это неприлично, она чувствует себя не очень ловко. Это то же самое. Если мы имеем такие глубокие чувства по отношению к Богу, то мы не будем это на уровне толпы проявлять, демонстрировать. Любовь к Богу – это очень сокровенное, очень что-то дорогое. Но есть атеисты, которые враждуют с Богом, и они отвергают его, они становятся атеистами, такие люди, которые враждуют с Богом. Есть люди, которые сомневаются в том, что он существует. Это ученые-агностики, они нигилисты, они пока сами не потрогают, не согласятся с этим. И есть те, кто непосредственно уже занят в этом процессе, так или иначе. И первые две категории – это категории глупцов. Глупо враждовать с абсолютной истиной. Нужно согласиться с этим. Есть такая пословица: не нужно плевать в колодец. Она относительно к этому моменту, на самом деле. Если мы враждуем с абсолютной истиной, что происходит? Мы погибаем. Невозможно находиться в враждебных отношениях с природой, с обществом, с Богом. Сам человек страдает от этого. Если я становлюсь враг народа, меня уничтожают. Если я становлюсь враг собственных детей и семьи, меня выгоняют из семьи. Если я становлюсь врагом Бога, нет места мне вообще в творении. Я ухожу в низшие формы жизни, там, где нет разума. Поэтому это глупая категория атеисты. Очень глупая, очень ограниченная. Категория агностиков очень смешная на самом деле. Пример собака, которая все время лежала на дороге. Вот дорога и собака, она поперек лежит, в Индии можно видеть так. Машины едут, все остальное, она лежит. Люди ходят. И все объезжают, в Индии все объезжают, здесь никто бы не объехал. Но в Индии все обходят и все объезжают. Если даже собака на середине лежит, все объедут. Никто не сгонит ее оттуда. Уважают даже собак. Здесь нет, здесь как в кегле сразу. Если собаку кто-то увидел, детей, они сразу кидают что-то в нее. Если это не домашняя собака. И собаку спросили: что ты лежишь прямо на дороге? Ну, я лежу, потому что я так различаю хороших людей и плохих людей. А как так ты различаешь? Как ты видишь их? А хороший он мимо проходит, а плохой пнет обязательно. Это агностики. Они открывают ядерную энергию, потом взрывают. Говорят: как хорошо, ядерная энергия. Потом взрывают, бшшш, это ужасно плохо. Так они все проверяют. Это плохо, это хорошо, это плохо, это хорошо. Они там установят заводы, технологию, все остальное. Здорово, очень хорошо. Потом все засоряется, все становится грязно, невозможно же говорить: плохо, ужасно все, ничего не получилось. Агностики. Это просто глупо на самом деле. Уровень ребенка, который тоже что-то пробует делать из песка, там, из глины, какие-то там у него игрушки есть. На какое-то время что-то получается, потом он забывает про это, или там родители приходят, что-то меняется. Эти агностики, они не понимают только одного момента. Только одного момента, поэтому они становятся агностиками. Всего лишь один момент нужно понять, чтобы перестать быть агностиком. Что жизнь временна. Что бы вы ни открыли, что бы вы ни видели, ваш опыт временно ограниченный. Вы не можете на основании этого опыта подняться куда-то еще выше. Это развитие по горизонтали. Никто не поднимется по вертикали в таком направлении. И сама попытка пойти по вертикали уже выделяет человека, мы сказали, и делает его ненормальным в окружающем мире. Поэтому Прабхупада дал это как систему. Фактически вы не увидите, что преданность становится как ненормальной. Вы не увидите этого. Никто не заметит каких-то отклонений у них. А их и нет, этих отклонений. Потому что, на самом деле, если человек действительно понимает и правильно развивается в соответствии с шастрами, постигая абсолютную истину, он знает, как жить в гармонии в любом обществе. Резко его ничего не отличает. Может быть, его резко отличает одежда, внешность. Для этих мест это очень резкий контраст растительный, поскольку тут другие привычки, другие традиции. Это может его сильно отличать. Но в целом он вполне коммуникабельный, он очень добрый человек, он истинный джентльмен, говорится. Он ответит на любой вопрос, он с готовностью поможет каждому. Все человеческие качества у него присутствуют, все в порядке. Мы не видим противоречия, что такие люди становятся бельмом на глазу в обществе, мы не увидим. Или становятся вредителями в обществе, нет, такого мы не увидим. Они становятся, пожалуй, скорее друзьями всех людей общества и лучшей частью общества, но это благодаря Шри Прабхупаде. Потому что он дал авторитет на бхакти-йогу. В другом случае, если вы слишком отрываетесь от жизни, уходите к Богу, общество протестует. На что уж даже христианская религия, она здесь давно уже укоренилась в России, 2000 лет. Не новое что-то, она была тогда новая, но сейчас она уже не новая, это уже как бы признана национальной религией. Тем не менее, даже в христианстве, если вы слишком углубляетесь в Бога, общество протестует. И что происходит тогда? Политика подчиняет церковь. Не надо уводить людей от жизни. А как? У нас должна быть армия. У нас должны быть рабочие люди. У нас должно быть общество, состоящее из классов и так далее. Не надо слишком глубоко внедряться в Бога, они говорят. Вы должны говорить так, так и так. Они диктуют свои условия религии. Таким образом все утрачивается. Но никто не знает. Это искусство утрачено. Как быть в сознании Бога? И жить активно в этой жизни, принося огромную пользу. Вот пример Бхагавад-гиты. Арджуна был воином, и его долг был сражаться на поле битвы Курукшетра, поскольку была война. И Кришна сказал, ты оставайся воином. И он не требовал изменить внешнее положение Арджуны, но он сказал, что ты должен изменить свое сознание Арджуны. Ты должен все это делать в сознании Кришны. Ты должен это делать все для меня, Кришна говорит. Это то, что требуется. Не требуется менять положение, думая искусственно при этом, что достигаю таким образом любви к Богу. Искусственное отречение, знаете, когда вы просто пренебрегаете, не хотите исполнять свои обязанности. Вот, иногда так, когда человек приходит в религию, он думает, это же удобно для меня. Теперь нет никаких обязанностей, только служить Богу, говорится, нужно. Это самое главное. Теперь нет никаких обязанностей, семья не нужна, работа не нужна, все остальное не нужно, учеба не нужна. Искусственное отречение. Человек проходит через 4 этапа развития. Первая четверть жизни он брахмачари, он должен учиться, обязательно научиться чему-то полезному. Обучен должен быть. Главным образом он постигает духовную науку о душе атма-татва, и также получает профессию. До 20-25 лет его этот возраст длится. Потом с этого момента вторая четверть жизни, вторая, до половины его жизни, семейная жизнь, когда он воспитывает детей, применяет свои умения, где он обучен профессии, в жизни он полезный какой-то труд делает в обществе, он в семье развивает свое сознание Кришны, уже практически делая много полезного. Итак, затем третья четверть его жизни, вторая половина начинается. Ванапрастха, он отрекается от семейных дел, когда ему 50 лет уже. Солнце. У нас есть свое солнце, индийское, говорят индусы. Так же люди о Боге сейчас говорят. Это ваш Бог, а это наш Бог. Они ничего не понимают, когда говорят так. Как это так можно сказать? Ваш Бог, наш Бог. Бог, он есть Бог, для всех один Бог. Они потеряли значение этого слова. Бог. Они думают, Бог это вот на картинке нарисован. Это индус, значит это индийский Бог. А тут он нарисован как русский, как Христос. А, это христианский Бог. Но на самом деле они никогда не видели Бога. Вот в чем проблема. Они думают, что Бог нечто воображаемое. Нарисуйте что-нибудь и поклоняйтесь, это будет Бог. Если вы просто поклоняетесь какой-то картинке, это Бог. Есть такая теория.
Но каков же Бог реально? Вот о чем речь идет. Речь идет о науке, не о слепой вере. Поэтому должен быть реальный научный процесс. Все эти ограничения необходимы. Человек должен возвыситься не просто над своими дурными привычками, но действительно достичь любви к Богу. Если он достигает любви к Богу, то ему уже не нужны никакие религии, никакая философия. Ему не нужна никакая кармическая деятельность, чтобы поддерживать свое существование. Все великие святые говорят так: не думайте ни о пище, ни о одежде, не спрашивайте об этом. Бог всем все это дает. В животном мире, смотрите, все имеют. Одежду имеют и пищу имеют, каждый. И очень дорогую одежду иногда имеют. Дороже, чем у нас. Разве? У нас просто кожа какая-то, голая такая, противная, розовая такая. А у них шкуры меховые есть. Они меняют свои шкуры там, по сезонам. Заяц в белую одежду одевается, шубу летом, зимой одет в серую. Медвежья шкура. Медведь имеет шкуру, то, пожалуйста. Природа дает ему бесплатно. Бесплатно. Tax-free, это называется. Tax-free, бесплатно. А мы не можем бесплатно иметь одежду. Но Бог заботится обо всех на самом деле. Он может дать одежду кому угодно, кому захочет. Конечно, если только он захочет, он будет иметь все. Даже не будет работать. А если он не хочет, даже если мы будем работать, мы будем ходить в рваных брюках всю жизнь. Есть много таких людей. Они работают всю жизнь. И ходят в рваных брюках постоянно. У них где-то есть новые брюки, потому что они работают. Но они в шкафу лежат. Но поскольку они постоянно работают, они никогда не одевают новые брюки. Это карма. Это карма. Он всю жизнь работает, в дырявых брюках ходит. Но он думает, у меня есть там новые брюки. Он просто в уме думает, но он никогда не одевает их. Ну, может быть, раз в год, на Новый год он соберется куда-нибудь, он оденет эти брюки. Это и все. Или два раза в год, на день рождения еще. А так он ходит просто в рваных брюках, с грязными вот так вот руками. Постоянно. Но думает, что он будет наслаждаться потом. У него все есть на самом деле. Поэтому, если ему Бог не дает, даже все это есть, и брюки есть в магазинах, и все остальное, и даже дома будет целый магазин, он будет жить буквально как нищий. Законы кармы, никто не знает об этом. И вот я когда заработаю, я получу все. Но если бы он зарабатывал, это бы никуда не уходило. Тогда бы так и было, действительно. А люди так и думают, все, что заработаю, будет мое вечно. Но это всегда куда-то уходит. Дети приходят, забирают. Так подходит хитро, папа, мама, дай там чуть-чуть. Что тебе надо? Ну, хочу велосипед. Ну да, велосипед, святое дело, на, бери. Ну все, теперь нет денег. Велосипед купили ребенку. Копили на машину, вот, велосипед пришлось купить. Ну, велосипед недорого, но, правда, детей много. Велосипед уже разломали через 2 дня, нужно еще не покупать. И ботинки, они все время малые им, и они растут, как грибы, эти дети. Теперь они в школу пойдут, и что-то еще. И деньги идут, но все равно они будут работать, надо работать. Скоро дети вырастут, и нет проблем. Да, они вырастают, проблемы еще больше, появляются внуки. Машины так и нет. Внук появился, какая машина? Или свадьба. Свадьба все сбережения часто забирают, да? Сейчас так делают родители. Копят деньги. Вот я помню тогда, в те мои времена, когда я наблюдал эти свадьбы. Они копят деньги, родители, и потом такие свадьбы закатывают. Ну все туда. А через месяц они развелись уже. Родители, сокрушаются. Думаете, они сокрушаются за того, что не развелись? Да нет проблем, жениться можно еще раз, и замуж выйти, нет проблем. Но деньги все ушли. Все деньги ушли, я работал всю жизнь. Там 1000 рублей скопить, это было так трудно в те времена. А что такое 1000 рублей на один банкет? Там немного водки взять и все. Так, это обман. Все это обман. Если Кришна не дает, никто ничего не сможет иметь. Если человек жадный, он не будет никогда иметь деньги. Знаете такую формулу? Жадный человек всегда ходит в рваных штанах. Конечно, не все, кто ходит в рваных штанах, жадные. Но жадные люди всегда копейки считают. Они ходят в рванье всегда. И питаются очень плохо. Эти люди, если они жадные. Закон кармы такой. Они просто живут на деньгах. Но не могут воспользоваться деньгами, потому что они жадные. Но принцип такой, если вы приобретаете, вы должны отдать для Бога это все. Использовать, не просто отдать, а использовать. То есть еще больше вернуть ему. Что-то такое сделать хорошее, что-то вернется, еще лучше станет от ваших денег, от вашей прибыли. Всем остальным еще лучше только станет от этого. И каждый в таком сознании действует в обществе. Вы представляете, что такое происходит? Все процветать начинает. Все вокруг для всех процветает сразу же. Ну, каждый к себе гребет и пытается удержать это нужно все выдирать оттуда. Обманом каким-то, рейки там. Воры должны прийти туда, иначе невозможно выдрать из него это все. У него там сейфы, документы и прочее, он так надежно все охраняет. Но ведическая система означает, что вы должны отдавать это все. Сразу же вы получаете, сразу используете на благо. И все процветает, все. А в удовлетворении чувств нет даже и никакого вопроса. Вы автоматически все это имеете. На праздниках в Индии в ведические времена обливались молоком, маслом, йогуртом, пшеницу вот так вот разбрасывали друг на друга, это все. Ничего не стоило. В молоке можно было купаться каждый день. Каждый день ванну принимать молочную. Потому что коровы просто орошали молоком, поляка доходили, все лилось с них. Коров было как мук сейчас. Представьте, стадо коров проходит, и лужи молока кругом просто остаются. Что с ним делать? И все купаются там, в этом молоке. Сейчас нет. Сейчас, если хотите купаться в молоке, нужно сильно разбавлять его водой. Даже когда пьют его, не хватает и разбавляют водой. Даже для того, чтобы пить, не хватает. И масло сделать хорошее не хватает, добавляют какие-то вазелины, там, нефтяные продукты. Да, сейчас так делают. Немножко сливочного масла настоящего и смешивают с вазелином потом. И вымажете на хлеб, хорошо так мажется, эластично, здорово. Не замерзает практически. Очень удобное масло. Вы так кусаете и чувствуете, что-то вкуса там никакого нет, этого масла. Вот мы ездили в Среднюю Азию недавно на поезде и купили масло, там какой-то кишлак, не знаю, степь. Там коровы у них, они сами это масло делают, домашнее масло. Только ложите на вкус, понимаете, это масло. Немножко пахнет коровьим навозом. Это чистое масло считается хорошим. Вы никогда не заболеете от этого. Вот настоящее. Там немножко с солью, потрясающий вкус. Настоящее масло. Все, уже отвыкли от этого. Морковку вот здесь едите, она это самое безвкусная, нитраты. Капуста тоже здорово растет. Но никуда не годится. Вы его бросаете в воду, он сразу переваривается. Все. Ну, иногда какие-то хорошие здесь еще продукты есть. Например, какая-то картошка домашняя, может быть, ничего, если там хорошее удобрение. Но это трудно в Кали-Югу делать. Трудно, потому что жадность. Все от этого. Нет сознания Кришны. Нет возможности что-то улучшить в жизни человека. Просто нет возможности. Что он может поделать? У него просто нет возможности, поймите. Он и хотел бы, все хотят что-то улучшить, но у него нет никакой возможности. Он не знает. Невежество, тамась, тамагуна. И тамагуна имеет такое свойство одно неприятное. Когда вы ему говорите что-то хорошее, он не принимает. Тамагуна. Нужно говорить, как ребенка. Воспитывайте каждый день одно и то же. И что-то получается потом постепенно. Вот это тамагуна. И сам человек страдает в тамасе, потому что он в глубоком невежестве. И вокруг тоже страдают, не могут добиться от него ничего хорошего. Вот проблема какая в обществе. Нет, они политика думают, все изменит. Нет, придет какой-то сейчас хороший правитель, царь, он все изменит. Ничего не изменится, пока мы не избавимся от вожделения, от зависти, от похоти, от гнева, от жадности, от своего невежества. Поэтому необходимо образование, настоящее образование, человеческое образование получить. Что такое душа, нужно сначала понять. Что такое Бог, нужно разобраться в этом. Нужно быть упрямым атеистом по привычке просто. Вот что нужно сейчас людям получить. Это говорят авторитеты. Это не просто изошло из чьей-то головы. Это говорится в шатрах, в священных писаниях ведических. Им тысячи лет уже этой мудрости. И многие люди уже воспользовались этими книгами. И все же мы увидим, это не так-то просто. Но тем не менее, чем больше мы сами избавляемся от вожделения, тем больше мы можем оказывать чистое влияние на людей и вдохновлять их. В сознании Кришны каждый может что-то сделать по мере своих сил. Все, что, хоть что-то, все в счет идет, говорится здесь. Уже это совершенно другой счет, уже не кармический счет. И даже когда человек просто покупает книгу Санкиртана, она знает уже, что тот, кто купил книгу, это уже другой человек. Вы встречаете его в виде, это другой человек, хотя он еще, может быть, и не прочитал эти книги, а просто купил. Смотрите, уже это очищает человека. Хоть что-то хорошее же должен сделать человек в своей жизни хотя бы раз. Хотя бы купить книгу, Священное Писание, и оставить детям своим, например. Или показать хотя бы детям своим, или самому прочитать. Ну, хоть что-то хорошее сделать. Не только просто ходить и брать. И думать, как сохранить, как не отдать никому. Вот оно, общество, удовлетворяет свои чувства. И жить невозможно становится здесь. Поэтому нужно понять, что появление преданных, появление Шрилы Прабхупады, это просто милость Бога. Хотя никаких надежд нет фактически у людей. Тем не менее, приходят люди, которые могут помочь со стороны. Если мы связаны по рукам и ногам, кто поможет? Кто-то развязанный должен прийти, разрезать эти веревки. Ему нетрудно это сделать на самом деле. Конечно, есть другой момент. Если вы выпускаете льва из клетки, то он съедает вас. Поэтому не случайно мы все связаны. Мы связаны с законами кармы. Поскольку мы проявляли какой-то большой бунт, какое-то несогласие с Богом именно. Поэтому попадаем в такие условия, в такую страну и живем этой жизнью. Это карма. Поэтому процесс распутывания, развязывания будет постепенный. Если нас сразу развязать, мы сразу поднимем снова бунт. Есть такая история про одного брахмана, который в лесу увидел клетку, и в клетке сидел лев. Он попался в эту клетку, ловушка. И он сказал: пожалуйста, пусти меня, я тебе помогу, я тебе что-то там сделаю хорошее. И брахман, попростите душевно, открыл клетку: пожалуйста, выходи. И когда он сказал: я целую неделю тут сидел, ничего не ел. Поэтому я тебя сейчас съем, я же лев. Поэтому не надо торопиться открывать клетку. Процесс постепенный, сейчас просто нужно раздать книги всем, у кого их еще нет. Программа такая, в каждом доме должны быть книги Шрилы Прабхупады. Не удивляйтесь, что такая тотальная программа. Поскольку у них тоже тотальные программы. Ведь в каждом доме телевизор, одноглазый гуру. В каждом доме. Каждый день люди смотрят всю эту ерунду. Нет, в каждый дом нужно также книги Шрилы Прабхупады, обязательно. Потому что другого противовеса нет. Телевизор – это огромная сила. Это огромный, это поток информации постоянный, причем ужасной информации. Самая отвратительная информация, особенно по вечерам, вечерние времена. Это самый отвратительный фактор, чего не достигли. Держать под контролем всю страну можно через телевидение, радио и газеты. Поэтому в каждый дом нужно дать книги Шрилы Прабхупады. Такая программа, всем просто раздать эти книги. Потом, немного погодя, через телевизор будут говорить уже проповедники. Когда власть изменится еще несколько раз. Когда гражданская война пройдет, и некому будет там работать на телевидении, то мы пошлем кого-нибудь туда, в прямой эфир. Скажет: Хари Кришна, когда-нибудь через телевизор. У всех есть такие книги, и все скажут: да, да, вот нам приходили тогда, были все такие книги. Ну, открываю первую страницу, это А, это Б, это В. Нет, какая-то ерунда, вы на другой канал. Это Г, на другой, это Ж. И все равно вам нечего делать, вы сидите, одноглазый гуру. Он говорит, вы слушаете, вы не можете ничего сделать. И он говорит: Кришна — это Бог. О, не хочу слушать. Там говорят: поспевайте Хари Кришна. И вы ничего не можете слушать. Лучше радио послушать, там тоже киртан идет. Может быть, газету открыть? Гауравани называется газета. О, Боже мой, здесь Кришна. Что делать? Невозможно. Никаких чувственных удовольствий. Сначала будет такая реакция: о, никаких чувственных удовольствий. Ужасно, не могу этого сейчас слышать. Так Кришна, 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 Кришна. Не могу уже слушать, все. Один Кришна вокруг. Ну, Кришна, а ведь неплохо Кришна придумал. Хороший киртан на самом деле. Это же можно все оценить. А можно сказать: хороший киртан, хорошая музыка, хороший голос. Потом что-то произойдет. Человек просто будет искать, в этом тоже есть что-то хорошее. Ну, на самом деле неплохо. Да вообще-то ничего плохого нет, вы думаете? И почему вы не повторяете Хари Кришна? Какая сегодня глава Бхагавад-гиты по телевизору? О, такое еще не слышал. Надо послушать, что там скажет. Ну, вот там я был не очень-то согласен. Там он что-то не то сказал. Ну, послушаем, что дальше. Я вообще напишу ему письмо. И письма в редакцию идут. Там и преданные проповедуют, отвечают на вопросы. Видишь, как лихо он отвечает, ловко. Сейчас ему еще напишу вопрос, я почитаю, сейчас я узнаю, как спросить его. Я же тоже приходил с одной Кришной, я знаю, как это происходит. То же самое я это испытывал. Как пчела, она собирает мед. И иногда она тонет в собственном меде. Она любит этот вкус тоже. Она садится на край тарелки, так хоботок туда уть, и вдруг погружается туда и тонет в собственном меде. Да. Так же и здесь. Стоит только запустить туда какое-то чувство, Бхагавадгиту, там сознание Кришны, и вы уже тонете в этом нектаре, все, в этом меде. Это будет казаться, что это не имеет ничего общего с цивилизацией и так далее, это что-то древнее, что-то старое, неприменимое. Поскольку речь о сознании здесь, оно всегда применимо. В любых условиях жизни применимо. Речь идет только о сознании. Не нужно менять ничего внешнего. Профессия, семья, все остальное, ничего не меняется. Все остается. В основном. Кроме греховной деятельности. С мясобоин, конечно, преданные должны уйти. С продажи интоксикации должны уйти. Не нужно этим заниматься. Это очень греховно и тяжело. Тяжелые последствия. А полезный труд, почему нет? Это то, что как раз требуется. Для Кришны все это делать. Таким образом, процветание наступит даже в материальном отношении, даже климат изменится. Все изменится. Люди изменятся. Они смогут по-человечески просто разговаривать друг с другом на улице. Перестанут ненавидеть друг друга. Чаще всего люди вот этого хотят. Что просто перестать ненавидеть друг друга. Каждый хочет, но не знает, как не ненавидеть. А? Вот искусство в чем. Как ненавидеть, мы знаем. А как любить, понятия не имеем. Бхакти-йога развивает любовь, действительно развивается любовь, настоящая любовь. Таким образом, мы видим, что сознание Кришны – это самая необходимая вещь, которая нужна сейчас всем людям. Хари Кришна. Будут ли вопросы? Хороший вопрос. Например, мы видим видеокамеру или записывающее устройство магнитофона, или воспроизводящее запись, звук. Хороший пример. Понятно, что видеокамера воспроизводит, телевидение камера воспроизводит все эти вещи благодаря какой-то энергии, электрической энергии, собственной этой энергии, которой она там пользуется. Но она не является источником этой способности видеть и воспроизводить. Да, понимаете? Кто же является источником в этом случае? Человек, который обладает этой способностью. Поэтому он так устраивает все, по аналогу. Я умею так, я повторяю это. Точно так же я устроен по какому-то аналогу. По образу и подобию, говорится, со стороны человека. Бог обладает этим чувством изначальным. А я устроен просто по образу и подобию, по аналогу это. Понимаете? То есть моя биологическая энергия, она помогает мне видеть, да. Но не является источником этой способности. Потому что если я закрываю глаза, я разве утрачиваю способность видеть? А? Нет, способность остается все равно. Как только глаза появляются, я вижу. Потому что глаз сам по себе не может видеть. Видит тот, кто внутри находится и пользуется глазами. И вот эта способность связывает нас уже с Кришной. Наше зрение зависимо от Кришны. Так же, как глаз зависит от огня. Если есть свет, солнце, я вижу. Ведь так? А если нет, я не вижу. А есть зрение, чувство зрения, независимо ни от чего. Сварат. Бог называется сварат, независимо ни от чего. Есть солнце, нет солнца, он все равно видит. Что он сам как солнце? На солнце, если вы живете на солнце, то там нет дня и ночи. Там нет дня и ночи. Нет вопроса о темноте, вы не задумываетесь о том, что когда вы видите, когда вы не видите. Вы не зависите от этого дня и ночи. А здесь мы зависим, поскольку это не солнце. Есть день и есть ночь. И так образом мой глаз устроен по образу и подобию. И не зная источника, я не понимаю, как я вижу. Если ветвь на дереве пытается разобраться, как она появилась, и ничего не знает о корнях дерева, как она может это понять?
Регулирующий принцип, естественные обязанности. Но все-таки почему не надо привязывать? Что за несчастный случай ждет там, на гладкой дороге?
А Прабхупада объясняет это, потому что возможно падение. Например, если мы решили жить честно, в соответствии с регулирующими принципами в обществе, смотрите. Вот, как кто-нибудь вдохновляется, скажем, сейчас на программе и думает, я буду соблюдать все эти принципы, честно жить, быть очень добрым ко всем людям. Но я не буду в сознании Кришны. Такие люди иногда попадаются, так? Они принимают хорошие вот эти принципы, им нравится, скажем, вегетарианство, что-то еще. Но они не хотят как бы принимать Кришну как что-то индийское иногда, им кажется, что-то такое. Я русский человек, скажем так. Но он что-то берет, тем не менее, полезное. И он будет соблюдать какие-то вот эти принципы хорошие. Но, тем не менее, он не избавлен от падений, смотрите. Правильно же? Он не избавлен от падений. Иногда они нарушают принципы эти, поскольку нет высшей цели. Здесь об этом речь идет. Даже когда человек выполняет как бы все свои предписанные обязанности, иногда он что-то может нарушить, поскольку нет высшей цели уже. Вот я так долго соблюдал все эти принципы, ну, я один раз нарушу, потом снова буду соблюдать. Какая разница? Я же не пострадаю от этого. И кроме того, само устройство общества таково, что ему будет очень трудно следовать этому без преданных, без принятия сознания Кришны. Ему трудно оставаться честным, если он даже хочет быть честным сейчас в обществе. Они поэтому и говорят с волками жить, поволчьи выть. Они не хотят оставаться честными, если вокруг одни мошенники. Да? Ведь каждый хотел быть честным. А теперь что получается? Нет, каждый является вором, фактически, в той или иной степени. Потому что это такого влияния. Поэтому здесь говорится, что даже на ровной дороге попадаются камни. Условия таковы. Камни попадаются.
Значит, это к преданным не относится. Преданные должны прийти.
К преданным не относится, потому что речь идет только о выполнении своих профессиональных обязанностей. Варна, шама, дхарма. Об этом речь идет. Скажем, жизнь грехастхи имеется в виду. Для него предписано жить в семье, жена, дети, воспитывать детей и так далее. Это предписано для него. Но если он сохраняет эту привязанность до конца жизни, к чему это приводит? К деградации. Об этом и говорится здесь. Это приведет все равно к деградации. Потому что к концу жизни он уже должен развить привязанность к Богу. Это становится камнем преткновения уже на пути. Что не можем?
Не можем ощутить себя, находящимся.
Находящимся в сердце?
Да. Почему же кажется, что все в голове?
Да, именно так и кажется. Странно кажется, почему в сердце. Также в шастрах говорится не только душа в сердце, да, но и вот эти все остальные элементы, они также в сердце тонкие. Ум, разум и ложное эго также в сердце. Это кажется еще более странно. Мой ум в сердце? Нет, мой ум здесь, я думаю. Но в шастрах дается пример. Сердце – это дом души. Сиденье для души, оно сидит. А голова – это офис, мозг. Это офис, где она работает. Где ум работает, разум работает. Ложное эго также работает там. Это офис. Ну, как и в офисе, мы приводили этот пример. Компьютер есть, так, в офисе нашем? Есть. Это мозг. Мозг – это компьютер. Есть магнитофоны в офисах также. Уши, они записывают все, весь звук. Видеокамеры, там видео всегда стоят, это тоже самое. Это офис. Здесь же нос, язык рядом, чтобы чувствовать запах, когда мы едим одновременно. Все устроено. Близко рассмотреть пищу можно, тут же понюхать и тут же положить в рот автоматически, как удобно. И поскольку тут происходит активная такая деятельность, вот именно в этой области, кажется, что я здесь весь сконцентрирован. На самом деле нет. Я распространен равномерно по всему телу. Куда вы ни коснетесь своего тела, вы чувствуете везде я. Везде. Любую, даже самую мельчайшую часть тела вы осознаете как свое я. Но работаете вот здесь. Все происходит здесь. Работа главная. Офис. Если голову снять у человека, он еще некоторое время живет, поскольку жизнь в сердце. Он еще будет жить. Одного человека убили палками железными по голове.
Голова была разбита, и все, мозг уже не работал. А он жил еще около недели на искусственном дыхании. Сердце билось, все работало. Без головы. Что сделали врачи? Он бы так и жил годами, поскольку душа там, все в порядке, жизнь протекает. Просто офиса нет. Работать негде. Душа оказалась бездеятельная. Ум, разум не находит применения, все. Бессознательное состояние это называется, нет офиса. Тогда они выключили аппарат искусственного дыхания, думая, он уже мертв. Врачи же не знают этого, что он был не мертв на самом деле, они убили его. Они выключили аппарат, поскольку что можно сделать в этом случае? И тогда он подышал и умер. Сердце остановилось. И тогда он уже был мертв.
Вот сейчас очень часто все чаще медики сталкиваются с таким явлением, когда они вскрывают труп в морге, то оказывается, что там еще есть жизнь. Сердце начинает сокращаться, и очень медленно оно сокращается. Все больше описывается таких случаев, когда оживают трупы в могиле, когда там начинают перезахоронить. Что это такое?
Это невежество врачей. Таких случаев очень много на самом деле. Особенно во время войн. Это известно еще из истории. Какие были войны разные? Вот в Египте тогда были войны, да, потом в Греции были войны эти разные. Александр Македонский, Чингисхан, ну вот такие великие, да, войны происходили. И очень много примеров, когда воины вот так вот как бы были убиты, казалось. И 5 дней находились, скажем, в этом состоянии, как мертвый человек, потом оживали. Таких случаев много. Во Вторую мировую войну также было много таких случаев. У одного человека железная палка, оторванная взрывом какая-то, прут попал в голову и пробил его насквозь. Один конец был вот здесь, вот так, другой вот так здесь. Вот насквозь, там, где висок, смертельная часть считается. Он ходил несколько десятков лет, жил так с палкой с этой. И всем показывал ее. И деньги просил, что он инвалид войны. Да, он так жил. И таких случаев много было, когда человек попадает от чувства страха в какую-то такую литургию, например, похожую на смерть. Когда просто замедляются все процессы в теле, сердцебиение и прочие все процессы, и кажется, что он мертв. Мой дед такой был. Моего деда хоронили уже, должны были закопать в могилу. И он вдруг встал и пошел домой. А дома сильно ругался. Когда пришел домой, сильно ругался. Что это у меня? Хоронить собрались, вы что, с ума сошли? Чуть не закопали в землю. Он так ругался сильно, невероятно. Но он лежал так 2 дня, по-моему, да, 2-3 дня лежал. И думали, он мертв, он был холодный совершенно, сердце не билось, он все признаки трупа. И там уже все оплакались давно, его положили на этот гроб и потащили туда его закопать. И он вдруг встал и ушел, все сердитый, и ругался. То есть нет квалифицированных людей, чтобы это определить, да. Это так, нужно быть внимательным, смотрите внимательно, если родственники умирают. Смотрите очень внимательно за этим. А то морги их сразу начнут резать там, и уже все. Да, очень трудно определить присутствие жизни. Очень трудно определить присутствие жизни бывает. Это опытные люди могут только сделать. Я не знаю, как это сделать. У меня нет опыта личного. Я тогда не присутствовал, у меня еще не было, когда с дедом была эта история. В этом теле меня не было. Искусственное сердце – это как сиденье для души сердца. Вот я сижу на этой подстилке, это мое сиденье. Я могу привстать, сиденье можно заменить. Оп, искусственное сиденье какое-то положить, я сяду снова. Меня не могут сменить. Это сиденье, я сижу. Я не принадлежу этой подстилке, так? Я просто нахожусь в этом месте и плаваю в этих воздушных потоках, как душа, вот в этой области сердца именно. Не принадлежу физическому органу сердца. Душа не материальна. Она дает энергию сердцу, поскольку сердце является самым важным органом. Оно так работает тяжело. Постоянно. Постоянно оно работает. 100 лет работает, представьте себе. 100 лет без ремонта. может работать, может и больше работать. Все зависит просто от кармы. Душа может сколько угодно использовать это сердце.